прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 29 июня, мы в прямом эфире, не в записи, можете нам позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно звонить не только в наш эфир, но и во все прямые эфиры Радио Теос. А с нашего сайта radioteos.ru можно прислать свое сообщение в студию. Мы будем вас озвучивать, общаться, размышлять вместе, как мы это обычно делаем в процессе наших эфиров. Итак, radioteos.ru – наш сайт. Заходите, ищите нас в интернет по этому адресу и слушайте. Слушайте, мы готовы вас услышать с нашего сайта. Или же пишите свои письма. Для этого вам надо зайти в раздел «Блоги», блок нашей передачи, блок Натальи Четвериной. Там можно отыскать ссылочку в конце каждой записи на нашу электронную почту. Мы будем рады вашим письмам. Ну и, собственно говоря, вы очень часто определяете, да и практически всегда определяете повестку дня наших прямых эфиров. Так что пишите, пишите, мы будем вас читать в процессе наших эфиров. Ну а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый, добрый, добрый. Так, ну что ж, поглядим, посмотрим, что у нас тут есть. Так, ага.
Что увидел?
У нас так, смотрю, смотрю. Пока что ничего не увидел.
Прочитай сообщение. Дмитрий и Аннушка подписано.
Да? Так где это они подписаны? У меня не видно.
Ну как, Сергей, не видно?
У меня последнее сообщение тут.
15:53.
А, 15:53 вы имеете в виду?
Да.
Они никак не обозначены, не просто. Так, просто безлико. Так, ладно.
А Дмитрий Аннушка там написано.
А вот, ну, когда его открываешь, тогда видно. Я имею в виду, что они...
А, ну да, да, я увидела.
Как бы без названия.
Поэтому... Просто у меня-то оно открытое висит, поэтому я так...
Вам легче было.
Тебе тоже легко.
Теперь да. Итак, Дмитрий Аннушка пишет нам: «Слушаем вас. Очень важный вопрос вы обсуждали. Считаем, что он логично продолжил предыдущий. Вы там говорили о необходимости честности в отношениях». В отношениях.
То есть, когда мы про Милу говорили.
Да, да. В нашей дневной передаче «Надежда для души», если кто-то наш не слышал, вы можете, так сказать, в записи послушать. «В отношениях, о которых говорите потом, пишут Дмитрий и Аннушка, во многих не хватает честности со стороны мужчин. Хорошо было бы продолжить этот разговор, тем более, что... Где есть обиды, там необходимо прощение. В ситуации этих женщин им трудно прощать». Ну, вот, собственно, то, что написал нам Дмитрий и Аннушка. Мне очень нравится этот вот такой адресат двойной.
Ну да.
Хорошо так звучит. Вот, ну, я повторю. «Слушаем вас. Очень важный вопрос вы обсуждали. Считаем, что он логично продолжен предыдущий. Вы там говорили о необходимости честности в отношениях. В отношениях, о которых говорите потом, во многих не хватает честности со стороны мужчин. Хорошо было бы продолжить этот разговор. Тем более, что где есть обиды, там необходимо прощение. В ситуации этих женщин им трудно прощать». Да и кому легко-то? Я бы так сказала. Прощать-то всегда нелегко.
Я вот думаю, знаешь, о чем, Сергей, прочитав вот это сообщение, я это увидела, да?
Не знаю.
Ну, раньше несколько я увидела, где-то там вот просто у меня было открыто. Ой, извиняюсь. Ой,
да, пожалуйста.
Больно дышать очень сильно. Итак, значит, я-то его увидела раньше тебя, ну, там, минут на 15, на 20. И у меня вот такой вот такая как бы мысль пришла вот в связи с тем, что написано, что вот в этих отношениях, о которых мы потом стали говорить, то есть это мы говорили о женщинах, которые сидят сейчас дома с маленькими детишками. У кого-то ребеночку только несколько месяцев, у кого-то около года, чуть больше года, там где-то до 2 лет приблизительно. И они просто делились тем, что у них какая-то раздражительность, какой-то, в общем, ну, какие-то и в связи с их состоянием, какие-то обидчивость какая-то, усталость такая повышенная. И в связи с этим, может быть, состоянием, как-то, знаете, как вот бывает, вот все, как говорится, валится из рук, и отношения тоже. И как-то вот и отношения не очень хорошие получают теперь и с родными людьми, там, с собой, с обеих сторон, и со стороны жены, так сказать, с ее родными, с ее мамой, там, отцом, ну, там, какие там еще есть родные, сестры, братья, тети, дяди. И с родными со стороны мужа тоже какие-то там, в общем, ну, какая-то натянутость появляется, ну, может быть, какие-то взаимные обиды, какие-то, может быть, претензии и так далее, да, и... Они, значит, там пишут еще, ну, просто я соединила, как бы, как вот проблему такую общую обрисовываю, просто чтобы не говорить о каждом конкретном письме, это сложно, потому что они просили об этом по радио, по конкретному письму не читать его и не говорить, чтобы было понятно, почему мне вот так сложно, почему я решила, что, может быть, лучше будет как бы вот это все соединить. И у нескольких из них еще такие проблемы, что... Как бы мужья, ну, когда, знаете, когда жена сидит дома и так далее, вот один, например, муж стал заниматься вдруг научной работой, когда ребенка вот
резко
забрали из роддома, да, когда вот ну, самый-самый разгар, когда жене как бы вот нужна вот сейчас помощь, там она еще не очень, так сказать, крепка, да, слабовато. И сложно ей, особенно если это первый малыш. А тут, значит, вот папа, он решил что-то такое научное сотворить, да, и его нет. И, в общем, она как бы целыми днями и там до ночи одна. Вот. У кого-то вдруг обнаружилось, что мужья активно как-то так общаются с какими-то другими женщинами по телефону, через электронную почту, смс-ки. Там, ну, какие вот сейчас есть всякие эти устройства там, да, я уж не знаю, какие-то. И это тоже очень обидно, что там кто, у кого-то, например, просто чуть ли не взрыв такой произошел, когда это было, я сейчас не помню, чуть ли не когда, знаешь, как бывает, вот отмечают полгода малышу, там год малышу, ну какие-то вот такие, да, вот даты, там, не знаю, месяц, я сейчас не помню, кто написал, вот сколько было малышу, но вот как раз одна была из таких дат. А папа, значит, вот большую часть дня провисел на телефоне, общаясь с какой-то тетей посторонней. Хотя были приглашены родные, в общем, ну как это водится, как часто это бывает. Вот, и... В общем, жена, конечно, была очень обижена этим. И потом был разговор, но, в общем, муж отрицает все, говорит, что это просто общение. Но это что, наш очень напомнило мне вот эту вот ситуацию, которую написала Мила, что он как бы приезжает к Миле, но хочет встречаться с той вот девушкой, с которой для него просто сестра в Господе. Вот так и тут, да, значит, я папочка, да, я вот так сказать, все нормально, все хорошо, но просто мы общаемся там вот с кем-то. Это вообще не настолько важно, что человек висит полдня там на этом телефоне, невзирая на то, что вообще-то пришли в гости, и, казалось бы, ну, можно провести время и с малышом, и с женой наконец-то как-то, да. Но нет, папа вот больше ему нравится общаться с какой-то посторонней женщиной. И вот, ну так или иначе, об этом написало вот несколько из таких мамочек. Причем именно мамочки молодые, что вот как на подбор, вот несколько человек. И они в растерянности, потому что получается, что ты же понимаешь, что когда у тебя, собственно, ты же сам дедушка, у тебя, собственно, внуки, они еще достаточно маленькие, то есть ты просто на твоих глазах все это происходит. Я имею в виду, когда мамочка вот с малышом, да, тебе-то уж как папе 3 детей и как дедушке 3 внуков, это же вообще близко все. То есть ты это очень хорошо понимаешь, как твои девочки, как они погружены в это, как они вот как бы с малышами заняты и так далее. Конечно же, и устают, и не высыпаются, и как им нужна помощь со стороны, и просто доброе слово, и участие какое-то, сочувствие, хоть что-то сделать для них. И как уже это, вот какие-то крылья вырастают. А когда этого нет, становится все очень-очень тяжело. И, с одной стороны, похоже на то, что у кого-то из наших мамочек есть вот то, что называют послеродовой депрессией, и хорошо было бы им обратиться к специалисту, к психотерапевту сходить. И, может быть, там вот кто-то услышит нас и это сделает. Но, с другой стороны, вот куда пойти? Вот, и они там некоторые написали, что они обращались в церковь, но, ну, как бы, ну, молились, ну, помолились с ней, ну, прочитали там сколько там стихов библейских. И как-то даже такого разговора, как, может быть, ты бы вот поговорил там, да, как дедушка, который видит, как вот девчонкам его бывает как-то нужно вот какой-то, какая-то отдушинка такая, да. Но они вот такого не получили. С мужьями как бы с их тоже не поговорили, вот, хотя некоторые просили об этом. Вопрос возникает. Говорят, что хотели бы вот обратиться к психологу, но хотелось бы к христианскому психологу. А вот если нет таких, если живет человек в таком городке, где нет, или поселок, ну нет вот таких специалистов, вот как быть? И одна, или даже нет, ну об этом спрашивала одна, но вот несколько человек спрашивал по поводу христианских психологов, и нельзя ли как бы вот по интернету получить какую-то консультацию. Знаете, какие-то есть сайты такие, и вы можете описать свою ситуацию, и вам да, что-то такое напишут в ответ, и в общем, ну, что-то, наверное, полезное вы получите. Просто вот я сейчас надо как-нибудь будет заняться этим, чтобы просто было под рукой вот эта подборка таких сайтов. У меня в данный момент ее нет. Если найду, я тогда вот вам вышлю в письменной форме, да, вот в письме. Но вы сами можете этим заняться. Но, Сергей, это же все равно, понимаешь, это такое очень небольшое будет какое-то пояснение. А если у людей проблемы, то, знаешь, одно дело, когда я могу вот приходить и как бы и вот столько, сколько мне надо встречаться, как это было бы, если бы, например, в церкви был бы какой-нибудь пастор, который бы занимался таким душепопечительским окормлением людей, да, или был бы душепопечитель, а, ну, или там христианский психолог. При церкви, например, если было бы такое. Но если этого нет, то действительно, а куда деваться-то, что людям делать тогда? И их это волнует. И был вопрос про семейные расстановки. Там был вопрос о том, как это с христианством. Я просто сейчас сразу отвечу, дорогие друзья, потому что я вот забыла об этом сказать в передаче. Прошу за это прощения. Дело в том, что я сама лично не занималась этим. И я как бы участвовала в таком процессе, когда это просто с фигурками. То есть это не люди, как бы вот в этих расстановках участвуют, как, ну, как персонажи, что ли, там, ну, у них у каждого своя роль. А это было, знаете, как вот стол, на который выставлялись фигурки, и то есть это был вот такой вариант. Вот в таком варианте, то, что я наблюдала, опять-таки, то, что я видела сама, там ничего дурного нет. Это как-то действительно помогает как-то вот по-другому посмотреть на ситуацию, действительно как бы со стороны что-то такое лучше понять, тем более, что психолог какие-то тебе вещи, какие-то вопросы задает, и это действительно, это помогает. Но дело в том, что сам метод вот Хеллингера, да, Берта Хеллингера, дело в том, что он бывший католический священник, и поначалу этот метод, он не противоречил христианству никоим образом. И вот начальные книги его, в общем, вот сколько я читала, я просто читала пару, по-моему, одну книгу его, а другую книгу вот человек, который с ним работает. Чуть ли не она даже была первой написана об этом методе. По-моему, Вебер автор. Так вот, значит, то, что я читала, в принципе, там, мне нормально, мне понравилось. И какие-то вещи, это просто замечательно все понятно расписано. Но им же написано много книг. И то, что я знаю из, ну, я не знаю, как сказать, откуда я это знаю, откуда-то знаю, короче говоря, вот, ну, видимо, что-то читала, какие-то, может быть, сведения приходили, я даже не могу сейчас вот сказать точно, но факт тот, что со временем вот этот священник, он перестал быть священником, он как бы так отошел от церкви, уж не знаю, там он посещает церковь вообще, но я имею в виду, как служитель церкви он отошел точно от церкви. Вот в этом, в том, чем он занимается, у него появилось, как об этом пишут многие, достаточно какой-то, ну, много что ли, что-то такого от эзотерики. И какие-то там духи, какие-то странные вещи. И последние его книги, они как раз вот этим очень сильно проникнуты. И поэтому отношение к нему двояко. И очень многие его ученики, была сформирована чуть ли не целая школа, да, вот эти первые его ученики, многие, они отошли от него, и сейчас как бы они вот с ним не контактируют, и вот тем, чем он занимается сейчас, это они не поддерживают. Поэтому, понимаете, вот когда вы спрашиваете, вот пойти на вот эти вот расстановки, но это же надо знать, кто занимается этими расстановками, и как бы какую из этих методик они применяют. Вот ту, которая была изначально, вот ту самую, как бы вот, которая была заложена сначала. И когда он еще был священником, когда еще все это было тесно связано с христианской верой. Или это уже вот ближе к концу. Понимаете? То, что я посмотрела многих христианских психологов, вот те, которые знакомились с этим, что они думают. Вот они как раз тоже пишут так, что вот если это относится к первой половине, даже к первой половине, да, к первой четверти, и если человек, он как бы продолжает вот эту школу, да, вот, вот этот метод, то тут все нормально, проблем нет. А если это вот ближе к тому, что вот сейчас, то с этим лучше не надо. Потому что это вот уже какие-то там странные духи, чуть ли не какие-то демонические силы. Я вам говорю только то, что я читала. Понимаете? Я сама вот этого уже не знаю. Потому что это вот потом уже появилось и так далее. Поэтому думайте, как бы это сами, смотрите сами, Сергей. Но я бы лично, вот я не стала бы советовать. Просто потому что, понимаешь, и еще такая вещь. Вот если на Западе там есть вот как такой институт, есть, как у них всегда это бывает, какие-то такие ассоциации, союзы, и очень четко разработан вообще вот все критерии, все структуры, все процедуры, понимаете? И там идет такой как бы как контроль такой какой-то, как супервизия осуществляется. И если человек отходит вот от этих структур, то у него могут быть серьезные проблемы, вплоть до того, что у него может быть отозвана лицензия. И он не сможет продолжать работу. Поэтому там к этому относятся очень серьезно. Так вот, вот эта ассоциация, этот институт и так далее, это все вот было вот по тому самому началу, да, которое было, в принципе, безопасно и действительно помогало, и все было нормально. Вот. А потом уже даже были официальные письма, обращение к этому Берту, когда люди объясняли, почему они не могут продолжать с ним контакты, почему они не могут приглашать его на семинары и так далее, и так далее. То есть это уже вот когда вот этот вот отход произошел его от христианства, от всего, и когда начались вот такие какие-то, ну, такие с оккультизмом или с эзотерикой, какие-то такие заигрывания. Понимаете, поэтому взвесив все это, вот как вы сможете определить, вот те люди, которые у вас, кому вы ходили, кому вы можете пойти на эти расстановки, вот кто они, у кого они учились и какой метод они вам предлагают? Если вы можете определить, тогда вы знаете вот как бы, те два направления, которые как бы вот теперь получились, да, и вот какому можно следовать, какому нельзя. Но я не знаю, попробуйте, может быть, хотя бы посмотреть вот эти его ранние книги, чтобы вы могли хоть как-то вот увидеть эту разницу. Ну, вообще, я даже не знаю, Сергей, вот что можно посоветовать? И видишь, она же обратилась, да, вот как раз к психологам, и почему-то ей сразу предложили вот эти расстановки.
Ну, понятно, почему предложили, собственно, ничего удивительного нет. Видимо, эти психологи это практикуют и работают с ними, это их конек.
Нет, но, как правило, ну, это же не вот один только метод. Если это какой-то центр, значит, там же их несколько.
Ну,
почему
именно это? Ну, Наталья Аркадьевна, мы же не знаем, какой психолог, какой там у них метод.
Ну, в общем,
кто,
да.
Кто на чем специализируется. Вот он тут отучился, она, может быть, или он спец какой-то в этом области себя считает, а дальше и нет. Ну, как обычно делается. Я вот думаю, что исходя из таких соображений.
Ну, может быть.
Может быть, да, может быть. Хотя не факт. Совсем не факты.
Ну, ты как считаешь? Я думаю, что вообще это так опасно вот так идти.
Да, нужно быть очень осторожными, обращаясь к психологам, светским психологам, тем более. Это все нужно очень проверять и выяснять, какой школы, каким методом, что будут делать, как будут делать, к чему и прибегать, и чего искать, собственно говоря, там. Вот.
Ну, а теперь про честность, Сергей, я передаю тебе слово.
Честность, да, тут честность, это понятно. В принципе, знаете, вообще семейные отношения, они могут состояться как таковые только лишь при условии честности. Но нет другого клея. Понимаете, любовь не может врать своему близкому человеку. Либо ее никогда не было, и были другие какие-то мотивы. Либо она не переросла из вот стадии влюбленности в настоящую любовь. Понимаете? Что прятать от родного человека? Ну что скрывает моя правая рука от левой руки? Или мой левый глаз от правого глаза? Как это может быть в одном теле? А Библия подразумевает это как раз, что семья и есть одно тело. То, что говорит современное общество, это, так сказать, ужасные, страшные, уродливые карикатуры, пародии на семью очень часто. Вот, и те вот эти передачи всякие, которые бывают у нас, начинают там какое-то обсуждение, это вот, вот карикатуры, по-другому не скажешь. Понимаете, как без честности здесь? Вот по поводу этих мужей, мне пришла тут одна мысль, вспомнил я об одной проблеме, которая бывает нередко на этом этапе семейной жизни. Ведь рождение ребенка – это для семьи кризис. Очень серьезное испытание. Испытание любви, испытание верности и в то же время вот испытание этой самой честности, о которой мы с вами говорим. Нередко бывает, что молодые отцы, ну, мамам деваться некуда, они как бы вот здесь, и ребенок, он, так сказать, у них на руках от рождения, никуда его не денешь, да, и тут умеешь, не умеешь, учишься на ходу, как говорится, что, как делать и как поступать. Отцы, они немножко в стороне. Я сталкивался с такой ситуацией, когда отцы просто боятся. Вот элементарно боятся и не знают, что делать со своими маленькими детками, новорожденными. Они боятся к ним прикасаться. Они вообще боятся не то, что там что-то спеленать, а просто даже вот подержать-то и то боятся, что вот они как-то что-то там нарушат, сломают, прищемят, надавят или еще что-то сделают неправильно.
Это понятно. А когда год, два года
вот,
ребенку?
Это первая
ситуация. А жену они тоже боятся обнять, приголубить?
Это я же не обо всех вопросах говорю. Я говорю только о частичной ситуации. И некоторые просто убегать начинают от этого.
Ну, это ты вот к тому, который наукой решил, да?
Ну, возможно, да. Но опять же, это вопрос честности. Скажите своей жене, скажите своей супруге, я не знаю, что делать, все. Но ведь она тоже, может быть, до конца не знает. Ну, и вот... Спрашивайте, учитесь у опытных людей, у мам, у бабушек, у дедушек, у закоренелых родителей, скажем так сказать, которые могут рассказать вам что и как, и быстро объяснить, и показать даже. И опять же, это не повод для того, чтобы, так сказать, лишать своего любимого человека помощи и поддержки. Другая серьезная проблема, что современное общество развивает такой культ индивидуализма. Ведь ты этого достойна, ты этого достоин. Понимаете, вот мне надо, чтобы было хорошо. А ведь в семейной жизни этого невозможно достичь, если нет взаимной поддержки. Тогда кто-то начинает потреблять другого. Ну вот как, я же говорил, вот молодая мама, у нее куча проблем. А если ребенок годовал и уже там начал ходить, это все закрывай, завязывай, запечатывай, опломбируй, там, так сказать, пломбируй и заматывай. Я помню мой старший сын, когда появились внуки мои первые, у него такая была, такой ящичек был, где у него там крючки всякие, там вот на рыбалке лежали, он такой цепью все это завязал, я еще долго потом смеялся над этим. Вот. Действительно, это очень ответственный период. И особенно нужна помощь, отцовская помощь. Я так, например, мне доставляло удовольствие приходить и начинать заниматься своими детьми. Я понимал, что у жены моей было, в общем-то, непростой день. Он у меня тоже был непростой. Но это мои дети, это наши дети. Естественным образом я, так сказать, старался оттянуть всю эту массу энергии, которая вот у них постоянно, так сказать, пытается куда-то прорваться в какое-то направление, оттянуть на себя, так сказать. Иногда, так сказать, этот процесс выливался в такие бурные игры, разные мероприятия, которые, так сказать, были осуждаемы со стороны мамы. Но это другая сторона вопроса.
Я только хотел сказать, да. А как мама?
Вот, это были перегибы, каюсь, были. Но, тем не менее, понимаете, дорогие мужчины, это наша часть работы по выращиванию наших детей. Мы им нужны. Мама их родила, она сделала одну часть работы. Она делает свою часть работы с неизбежностью. Но вторая часть работы неизбежно нужна, должна быть сделана нами, мужчинами. И это вопрос нашей верности. Вот нашего плеча, которое мы подставляем. А если мы что-то не умеем, значит, надо делать, учиться. И учиться быть родителями не менее сложно, как и любой другой профессии в жизни. И любой ответственности и компетентности. Никак иначе не получается. И, кстати, дети нас делают зрелыми. А когда мы избегаем вот подобных отношений, то мы и зрелости лишаемся во многом. Мы все остановимся, еще остаемся какими-то молодыми людьми, хотя по возрасту мы должны бы уже становиться настоящими отцами, которые ответственность на себя принимают. Семейные люди по-другому должны реагировать на все, что с ними происходит, потому что у них за плечами где-то там всегда постоянно стоит жена и дети, которые нуждаются в помощи, в защите и так далее. И поэтому нет ни мужских, ни женских обязанностей, которые бы стоило разделить как-то. Библия, кстати, говорит, что вот муж должен заботиться о своей жене, о своем доме, любить свою жену, как и Христос, церковь. Представляете? Как и Христос, церковь. А как Христос, церковь? До смерти и смерти крестной. Уж какая тут смерть, пришел усталый с работы. Прямо умираем мы все. Безусловно, бывают тяжелые дни. Но это же не постоянно. У нас есть сообщения, давайте почитаем их.
Я просто хочу сказать Дмитрию и Аннушке, дорогие друзья, вот то, что сейчас говорит наш пастор, может быть, у вас появилась такая мысль, что ну как же так, мы вроде просили поговорить, что где есть обиды, там необходимо прощение, в ситуации этих женщин им трудно прощать, а пастор вот говорит о мужчинах. Так он потому и говорит о мужчинах, чтобы изменить эту ситуацию, понимаете? Он не говорит женщине, что что бы ваши мужчины ни делали, а вы вот прощайте, прощайте и прощайте. Вот как это, понимаете? Чтобы ситуация изменилась, значит, нужно обратиться к мужчинам. И, кстати говоря, и вот эти самые наши дорогие женщины, наши мамочки, они-то, в общем, как раз и просили служителей церкви обратиться к мужчинам, поговорить с ними. Другое дело, Сергей, что неизвестно, услышат ли эти мужчины твои слова.
Но тогда им в любом случае нужно настраивать коммуникацию со своими мужьями. Ведь нельзя же так продолжать жить.
В любом случае, они могут, может быть, предложить им послушать запись беседы. Ведь
можно послушать.
Я имею в виду вообще. Потому что кто-то написал, а кто-то не писал. Я же специально как бы никаких имен даже не называла, ничего.
Ну и нужно поговорить со своими мужчинами. Мужчина вообще-то...
Вот так вот, дорогие наши сестры, наш пастор отдувался за других служителей, за всех.
Ну, не за всех, есть и служители, которые разбираются.
Нет, но я имею в виду за тех, которые вот не поговорили с мужьями.
Ну и нужно говорить, давать обратную связь, объяснять, что с вами происходит, что вы чувствуете, вот что в доме происходит, когда нет мужчин, как это должно происходить, как можно, допустим, там следить за блинами, если у тебя тут бегает кусочек ртути, как я говорю, который постоянно куда-то залазит. Вот как? Это у женщин есть уникальные способности от Бога. Очень многие не понимают, как это может женщины и слушать, и делать, и еще что-то еще там, несколько дел, как Юлий Цезарь там.
И соображать, это. Что она добавила, да. Куда, что не добавила, какие пропорции, да, и да, что
ну,
надо сделать.
Ну, понятно, но это же не значит, что она, так сказать, универсальный солдат во всех случаях
жизни. Конечно.
Безусловно. Ну вот нам пишет Маша, давайте прочитаем ее сообщение. «Может, кого обижу, — пишет Маша, — только я думаю, что такие мужчины, кто заводит такие вторые общения и отношения с другими женщинами, они как чемодан с двойным или тройным дном. Они обманывают и жену, и другую женщину. Ведь другая женщина, может быть, видит знаки внимания с их стороны и принимает их всерьез. Какая-то фальшь во всем». Вы абсолютно правы, Маша. Так оно и есть. Я же вообще считаю, что это духовная измена, понимаете? Я лишаю части своего внимания свою жену, которую, как я говорю, я люблю. Я выбрал ее, я согласился быть с ней вместе. Мне должно быть с ней интересно. Человека, которого любишь, никогда не бывает много. С ним можно молчать часами и сидеть рядышком. Или делать что-то. Просто потому, что он рядом. От этого уже хорошо. Понимаете? А если тебе этого не хватает, значит, что-то в тебе неправильно. Что-то действительно в тебе фальшиво. И ты пытаешься, так сказать, это скрыть. А иногда и вообще скрывать не собираешься вот такими вот общениями. Это вранье, честно говоря. Это просто вранье, обычное вранье. Ну как я буду общаться с какой-то, извините, теткой на стороне, когда рядом у меня есть моя жена и мой замечательный младенец? Я с ними должен общаться. Они ждали меня целый день. Я пришел с работы. Так я ж хочу все узнать, как они тут вообще прожили-то. Чего сделали, чего не сделали, что натворили и так далее. Но это естественная, по-моему, реакция. Я хочу быть в курсе всех событий. А если я в курсе всех событий другой женщины, и у меня там интересы какие-то, акценты я расставляю, и мне интересно там обсуждать часами что-то, там, значит, я уже изменяю своей семье. Я по-другому этого не могу воспринимать. Так, Алексей нам пишет еще здесь сообщение. Давайте прочитаем. В связи с обидами женщин на мужей, как вы считаете, возможно, они просто люди разных темпераментов? Помнится, доводилось слышать и даже читать про это. Кстати, как вы относитесь к этому? Например, если один холерик, а другой флегматик, могут ли ужиться вместе такие крайности? Я лично считаю, что конфликты и обиды в такой паре неизбежны. То есть один приговорен пожизненно просить прощения, признавать вину, а другой прощать, прощать без конца. Думаю, надоест и тому, и другому. Но первым взорвется холерик. Интересно, учитывается ли это в христианстве, или Христу это было неважно? Тогда странно, ведь по Библии именно Бог сотворил нас такими, как есть. Вот как написал
Алексей. А мне интересно... Вы говорите, интересно, учитывается ли это в христианстве. А мне интересно, вы вот когда, значит, говорите, вот, например, один холерик, а другой флегматик, могут ли они ужиться? Вы говорите, один приговорен пожизненно просить прощения и признавать вину, а другой прощать, прощать без конца. То есть я так думаю, что вот в этой паре холерика, флегматик, скорее всего, как вы видите это, и в общем, наверное, это чаще будет именно так, что холерику как бы вроде бы вот придется пожизненно, как вы написали, просить прощения, признавать вину, а флегматику придется, ну, просто в силу как бы взрывности, как это сказать,
темперамента, такого,
ну,
да.
Темперамента, да. А флегматику, скорее всего, придется прощать, прощать и прощать. Но ведь с другой стороны, вы знаете, и флегматик может очень сильно раздражать холерика тем, что он какой-то более медлительный, он не очень проявляет свои чувства. И, например, женщина с таким вот темпераментом такого холерика, да, она может просто обижаться на своего мужа флегматика, что он уделяет ей внимание, не говорит ей о любви, там, ну, понятное дело, да? И тогда уже может получиться, что наоборот, флегматику придется просить прощения. А ей, значит, вот каким-то образом его прощать. Ну и тоже просить прощения, потому что в силу темперамента она где-то может взрываться.
Вот есть в технике, Алексей, может быть, вам это будет ближе, такое понятие «настройка». Вот сделали что-то, а потом настраивают. Зачем? Потому что не все зазоры совпадают, какие нужны. Не все пошло так, как думали. Так и в семье получается. Мы же не знаем друг друга. Это нам кажется, что вот мы любим друг друга, мы знаем друг друга на 100%, все прозрачно полностью. А когда сталкиваемся, оказывается, столько углов. И наши шестеренки начинают так искрить, прежде чем они в зацепление попадают, и все гладко. Мы смотрим на людей, проживших долгие годы, и говорим: ой, как они друг на друга похожи, как они живут душа в душу. Вы посмотрите.
Как им повезло.
Да, как им повезло. А там, в глубине их семейной жизни, знаете, сколько было проблем? И если говорить серьезно, действительно, неважно, кто мы и какого мы склада, так сказать, это не приговор. Вопрос в том, что нам всегда придется заниматься этой настройкой. Мы всегда будем открывать что-то в другом. И это как раз замечательно, что один холерик, а другой флегматик. Это как раз замечательно, потому что, соединив эти две удивительные сущности, мы можем получить некое третье представление о жизни, о котором никто никогда по отдельности и не догадывался из этих людей.
Сергей, но ведь потом посмотри, вот люди вот с такой четко-четко выраженным, люди с таким четко выраженным типом темперамента.
А такие бывают,
ну, прям вот. Такая яркие. Редкость. Я не знаю, бывает ли такой вообще.
Вот.
Чистой воды, чтобы был холерик, и чистой воды был флегматик. Просто дело в том, что с течением жизни, да, разные влияния там так далее, разные обстоятельства, их темпераменты тоже могут подвергаться изменениям. И потом, понимаете, как правило, у каждого человека, ну, как бы такие наблюдаются, наверное, можно так сказать, наблюдаются признаки присутствия, как бы наличия нескольких темпераментов. Просто какой-то один, он доминирующий, он более ярко выраженный, он преобладает. Вот и все. Поэтому, понимаете, сказать о том, что холерик никогда не сможет понять флегматика, ну, не знаю, или наоборот, например.
Да и тогда потому вообще
что...
бы...
Сергей, ну разве мы не знаем, что как флегматики могут взорваться?
И вообще тогда бы не было возможности для коммуникации между людьми нормально,
конечно,
понимаете?
Конечно.
Мы все прекрасно понимаем. И мы можем себя сдерживать, когда для нас это очень важно. Ну, извините, холерики не взрываются постоянно в кабинетах начальника с утра до вечера. Ну, когда человека в угол только загоняют, там уже вот может быть откровенный какой-то такой взрыв. А так-то они умеют себя контролировать? Свою бурную эмоциональную жизнь? Вписывать в какие-то рамки коллективных правил каких-то? Ну, так же и флегматики, и все остальные.
Просто если есть желание у людей быть вместе и лучше понимать друг друга, тогда, если это необходимо, то есть если мы видим вот проявления вот такие, да, у человека, что они, в общем, преобладающие. Ну так, дорогие друзья, на это не нужно тратить на эти годы. Просто возьмите какую-нибудь статью, почитайте о темпераментах. Вы просто увидите, вот что происходит с вашим дорогим человеком, будете лучше его понимать, и таким образом на какие-то вещи просто будете по-другому реагировать. О чем-то спокойно ему скажете, так, чтобы его не обидеть, чтобы не произошло вот этого взрыва. Понимаете, какие проблемы-то тут?
И самое интересное, что вы начнете дополнять друг друга. Понимаете? Жизнь заиграет другими красками. Вот в этом и заключается настройка общего семейного организма. Это непросто. Никто не говорит, что это дается прям сразу. Хоп, и получилось. Нет. Это приходит со временем, но оба человека должны хотеть быть вместе и работать, и снисходить друг друга, как к нам снисходит Господь. Вот что говорит христианство. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди? Хочешь, чтобы тебя любили, терпели, прощали? кормили, стирали и так далее. Так и ты поступай. Так и ты поступай со своим близким. А уж куда ближе, чем супруг или супруга найти человека, разве можно? Маша нам снова пишет. Вы говорите, мне должно быть с ней интересно. Мне должно быть с ней интересно. Ну, про жену вот мы говорили, да? А вот этим мужьям, видно, неинтересно. Вот они ищут, чтобы было интересно. Прям вампиризм какой-то. Получается, что человек сам не самодостаточен и подпитывается от посторонней женщины. Я не думаю, что он подпитывается, просто он любит себя больше. Понимаете, вот. Или он вообще не понял, что такое семья.
Ты знаешь, Сергей, когда-то я слышала, как это была передача, где бывает вот много актеров, режиссеров, да, вот такая.
Так.
Вот, и зашел разговор о любви, почему вот так много увлечений в актерской среде и вообще среди творческих людей, людей искусства. И преобладающая точка зрения, как многие об этом говорили, по крайней мере, вот, говорили о том, что как вот это, им необходимо вот это состояние влюбленности. Вот это помогает их творчеству, да? Вот это состояние влюбленности. А когда ты живешь с человеком, как бы с одним, ты его уже хорошо знаешь, это уже такая стабильность, как бы эта эйфория, этот эффект новизны, вот это как фейерверк, там кто-то из них рассуждал о фейерверке таком каком-то, да, искрение такое, ну, в смысле, такое вот, как салюты такие, да, праздничные. Вот этого как бы уже такого не происходит. И поэтому вот им так вот это необходимо. Может быть, Маша вот это имеет в виду?
Может быть, может быть. Но жизнь не бывает вечным праздником. Понимаете, когда салют все время.
Ведь можно перегореть.
Да, ведь к этому тоже, я как раз хотел сказать, что к этому же тоже привыкнуть можно. Вот живут люди в Крыму, мы приезжаем, ах, какая природа, ах, какое море, ах, какой песочек. Да они каждый день из окна это видят. И море, и песочек, и все это.
Ой, не говори, а пронаходишься, ты там побываешь там где-то. У меня уже, допустим, если дней 10... или там чуть больше, знаешь, уже хочу обратно к себе, к елочкам,
да,
к сотенкам.
Да, да, да. Ну вот пишет нам Павел. Добрый вечер. Добрый, Павел. А вот скажите, как быть, если девушка женила на себе парня? Это я еще мягко говорю, женила. А потом еще жалуется, что парень смотрит на других девушек. Я не понимаю таких девушек, честно. Ну хотела ты замуж, получила, чего тебе еще надо? Я не знаю, может, мне одному так везет на таких девушек, но уже не одну девушку встречал, которая именно замуж хочет. И как ей объяснить, не знаю.
Так а что объяснить-то? Что вы, Павел, не для вот этой роли, не для того, чтобы быть мужем. Вот об этом объясни девушке, ну так и скажите, что если замуж, то это не про меня.
Да, я вольный.
Если так время провести, то тогда другое дело. Готов. Честно скажите, и все. Чего тут долго объяснять-то? Если ей действительно нужно замуж, она просто спасибо, что сказал честно, и все.
Мы ж про честность. И я бы сказал, что вообще-то нормальные девушки, которые хотят замуж, вам нормальные встречаются. Если бы вам встречались те, которые не хотят замуж, у меня бы возникла масса вопросов.
У меня возник уже вопрос к Павлу. Вот этот вот, то, с чего начиналось это послание, что вот девушка женила на себе парня, женила.
А как это интересно?
Это что значит женила? Связала, вколола в него что-то, он был в полном беспамятстве. Как это женила?
Охмурила, как говорят народе.
Я не знаю, как вообще.
Еще как-то еще.
Потом, значит, вроде недовольна, когда он на сторону смотрит.
Что же этот парень был безгласым теленком, которого, так сказать, привязали на веревочке и повели на бойню?
Странное дело, что тогда он был таким теленком, а потом вдруг он стал вот так нагло смотреть на сторону.
Бык в нем проснулся, вырос.
Не знаю, кто там проснулся. Нет, ну просто что-то странно как-то.
Конечно, странно.
Мне кажется, вы какой-то такой конструкт, Павел, предложили, какой-то, знаете, такой немножко странный. Или, может быть, Павел хотел просто сказать о том, что как бы инициатива была от этой вот самой девушки, ей просто, так сказать, ну, она вот хотела, она получила этого человека, а человек, собственно, какой был, такой и остался. Сергей, кстати, вот так бывает.
Это да. И это вполне верно.
Выбрала себе такого вот лидера, такого, на кого все заглядываются, да, и вышла замуж, и вроде была счастлива. А потом оказалось, что так на него и продолжают заглядываться, и он такой рубаха парень по жизни остается, и он очень легко, так сказать, заводит знакомство. И вот эта девушка, уже теперь жена, она начинает очень страдать от этого, и это понятно.
Так, вот Павел ответил, давайте почитаем. «Да кто ж против женитьбы? Но неужели хоть одну девушку замужество с большой буквы, именно замужество, а не человек, не личность, может сделать счастливой? Покажите мне такую».
А, то есть вы что думаете, что девушки все равно, что ли, за кого?
Да, что это как-то отсоединено, что ли, от личности?
Ну, так ведь то есть вы предполагаете, что лично вы девушке не нужны? Ей просто нужен штамп в паспорт, его ж ничего. Это что ли?
Или что, сексуальные отношения, больше ничего?
Нет, но она может их иметь с другим кем-то.
Ну, конечно, это, в общем, можно и без замужества достичь.
А в современной жизни,
гораздо,
да,
эффективней, и, так сказать, и без всяких обязательств. Ну, понимаете, ведь каждая девушка, подразумевая себя в качестве жены, она именно хочет быть счастливой с конкретным человеком. Иногда вот фантазии, правда, здесь бывают разные. Они видят вот нереальную личность. И требует от мужчины иногда нереального, как и мужчины тоже, кстати, от женщин. Вот это бывает. И потом проблемы начинаются из-за этого. Но так, чтобы это как-то от личности отсоединялось, что, ну, что значит «хочу замуж», вот, а что такое замуж? Это какое-то виртуальное понятие, что ли? Не совсем ясно. Так, есть еще одно сообщение. Так, Таймураз пишет нам. «Много думаю, решил написать. Другие ведь пишут». Да, другие пишут. «Так вот, такое мое мнение. Может, в силу темперамента горца, где-то в предках, трудно сносить обиду и прощать. В понятии...»
Что не поняла про предков, Сергей, поясни.
Ну, он говорит, может, в силу темперамента горца, где-то в предках у него там есть горцы.
Я поняла, да.
С темпераментом.
То есть он, видно, уже такой городской?
Да, он, так сказать, уже...
Да. А кто-то в предках горцы. Ну, да,
трудно сносить обиду и прощать. Может быть, говорит, из-за темперамента этого, трудно. В понятии сидит, что за обиду надо отомстить. Спрашивал людей, что думают про это. Мужчин, конечно. Знаете, что скажу? Две колеи основных. Есть еще, ну, так, вялые, можно пренебречь. А основные, что прощение скорее для женщин. Что-то сентиментальное, слезливое. Если для мужчин, то это не годится такое. Вторая колея – это что это моральное требование Бога. Значит, это становится обязательным. Но тут присутствует момент давления. Как по мне, не греет душу ни одна из этих идей понимания прощения. Но то, что Богу это важно, из ваших передач хорошо понял. Вы про много что говорили. Про притчи со слугой и другие. Там как раз вариант давления и возмездия. Вот так вот у нас. Сегодня, ну, времени просто, друзья, совсем не остается ничего. Вот Илья пишет. Но Павел, похоже, стойко держит оборону, прямо как Владимир, вечный холостяк. Ну, не знаю. Вот Павел тоже пишет, быстро читаю. Ох, не знаете вы, девушек, на такие подвиги они идут часто, чтобы женить на себе. Я не знаю, честно, ради чего. Может, просто, чтобы был муж, я без понятия, но мне вот именно такие попадаются. Хочется общения, узнать человека. А у них уже мысли другие. Эх... Ну так общайтесь, кто заставляет вас торопиться?
Вот я бы тут и призадумывалась, как раз Павел, раз вам только такие попадают, значит, что-то в вас есть такое, что вам именно такие попадают.
А мы с вами прощаемся, к сожалению, время наше закончилось. Храни вас Бог, до новых встреч в эфире.